говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барыжников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Грузии освобождены 4 российских офицера. В Ачхой-Мартановском районе Чечни погиб военнослужащий. 3 члена Аль-Каиды задержаны в Италии и Швейцарии. В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованные по обвинению в шпионаже. Военнослужащие переданы председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, находящемуся в Тбилиси. Офицеры вылетели в Москву самолетом МЧС. С де Гюхтом встретился президент Грузии Михаил Саакашвили, который назвал освобождение офицеров жестом доброй воли, еще раз подтвердив, что грузинские власти располагают весомыми доказательствами их вины. Председатель ОБСЕ в ответ заявил:
«Я благодарен президенту Грузии за этот жест доброй воли и за согласие принять посредничество ОБСЕ в урегулировании конфликта. Надеюсь, что напряженность удастся снять, и настоятельно призываю российскую сторону сделать ответные шаги, которые помогут как можно скорее разрядить обстановку. Я поддерживаю принцип территориальной целостности Грузии. Считаю, что базовые принципы международного законодательства должны неукоснительно соблюдаться. И я призываю обе стороны воздержаться от провокаций и угроз применить силу»,
сказал Карл де Гюхт. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военнослужащий, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Утром в понедельник в лесном массиве Ачхой-Мартановского района Чечни во время проведения оперативно-розыскных мероприятий взорвались на мине двое военнослужащих армейской разведки, сообщили сотрудники Ленинского райотдела милиции Грозного. Один из военнослужащих контрактников скончался по дороге в госпиталь, другой с тяжелыми ранениями госпитализирован. Недалеко от места взрыва саперы обнаружили еще 2 мины кустарного производства средней мощности. А в самом райцентре Ачхой-Мартан, учащийся средней школы, подобрал на улице электробатарейку, которая взорвалась у него в руках. Эксперты установили, что в батарейку было вмонтировано взрывное устройство, эквивалентное по мощности 50 граммам тротила. Раненый мальчик доставил в районную больницу, его состояние тяжелое. Накануне вечером в заводском районе Грозного отстреляны военнослужащие внутренних войск МВД России. Один солдат госпитализирован с 3 пулевыми ранениями, его состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве сегодня были задержаны около 50 лимоновцев, пытавшихся проникнуть в здание Государственной Думы России. Группа активистов национал-большевистской партии требовала допустить их в Думу на заседание, которое, согласно 100-й статье Конституции, является открытым, сообщает пресс-служба НБП.
Радио «Свобода». Новости.
Три члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Все 3 уроженцы Алжира. 2 задержали в Италии, 3 в Швейцарии. На Даунинг-стрит в Лондоне, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании, задержан человек, вооруженный ножом. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Ведется следствие. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. В центре Багдада в понедельник было совершено новое похищение. Люди в военной форме увезли в неизвестном направлении 14 человек, продавцов местных магазинов. Накануне в столице Ирака при сходных обстоятельствах были похищены 26 рабочих пищевой фабрики. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Ранены 3 солдата НАТО, говорит представитель афганской полиции.
Экстремист-смертник взорвал бомбу, когда мимо следовал патруль международных сил по обеспечению безопасности. Кроме солдат, легко ранены 3 прохожих. Сам смертник погиб. Его целью, несомненно, был военный патруль.
Это был представитель полиции в Кабуле. Военные в Турции отказались признать перемирие, объявленное курдскими сепаратистами. Начальник генерального штаба вооруженных сил Турции заявил, что армия будет продолжать военные действия против сепаратистов и призвал боевиков курдской рабочей партии добровольно сдаться в руки правосудия. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчинь предложил парламенту рассмотреть вопрос о доверии правительству. Голосование состоится в пятницу. Правящая социалистическая партия очень неудачно выступила на прошедших в воскресенье местных выборах. Позиции социалистов были серьезно подорваны недавними признаниями Гюрчиня о том, что правящая партия скрывала от общества истинную ситуацию об экономическом положении страны. В Швеции объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила премию в области медицины и физиологии за 2006 год американским ученым Эндрю Файру и Крэгу Меллу за открытие интерференции РНК, общего для всех клеток защитного механизма, с помощью которого они справляются с вирусными атаками. До сих пор не могу поверить в то, что нас наградили. Скорее всего, причиной наш возраст. Не знаю, как Энди, но лично я был уверен, что существуют более маститые соискатели Нобелевской премии, говорит Нобелевский лауреат профессор Крэг Мелло. 46-летний Крэг Мелло занимается молекулярной медициной в Университете Массачусетс, а его коллега, 47-летний Эндрю Файер, работает на кафедре патологии и генетики Стэнфордского университета. Предложенная учеными универсальная технология защиты клеток может иметь неоценимый прикладной эффект, поскольку открывает новые возможности в подходе к лечению вирусных и онкологических заболеваний. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Совместное узбекско-американское золотодобывающее предприятие «Заравшан Ньюмант» объявлено банкротом. Решение принято хозяйственным судом Узбекистана. Компанию обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 48 миллионов долларов. Руководство компании обвинение отвергает. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Почему Россия приостанавливает транспортные почтовые сообщения с Грузией? Каким проблемам посвящена очередная сессия ПАСЭ в Страсбурге? В связи с чем министр транспорта России говорит о предстоящих кадровых перестановках в авиационной отрасли? Каково практическое значение открытия, сделанного лауреатами Нобелевской премии по медицине этого года? Чьим интересам в первую очередь служат акции, проводимые активистами НБП? Насколько готовы коммунальные службы России к отопительному сезон. Здравствуйте. На все эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 2 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, грузинские власти приняли сегодня решение депортировать 4 российских офицеров, арестованных ранее в Тбилиси по обвинению в шпионаже. Военные переданы председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Бельгии Карлу де Гюхту, который специально для этого прилетел в Тбилиси. Из столицы Грузии передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси специально для разрешения кризиса срочно прилетел действующий председатель ОБСЕ Карл де Гюхт, который провел встречу с президентом Саакашвили в его строящейся резиденции в Аблабаре. Что касается санкций, которые Россия ввела в отношении Грузии, то, по словам председателя парламента Нино Бурджанадзе, это свидетельствует о том, что Россия до сих пор не воспринимает Грузию как независимое государство. И именно этим, по мнению председателя парламента, объясняется неадекватная, по ее оценке, реакция на разоблачение шпионов. Министр финансов Грузии Лексо Алексишвили заявил, что от запрещения денежных переводов из России в Грузию в первую очередь пострадают российские банки, поскольку, по мнению министра финансов, денежные потоки найдут другие пути. А Россия продемонстрирует ухудшение своего инвестиционного климата. В Министерстве экономического развития Грузии спокойно реагируют на прекращение транспортного сообщения с Россией, поскольку, как заявил источник в министерстве, Россия давно закрыла сухопутную границу с Грузией, давно запретила ввоз любых товаров, а недавно прекратила выдачу виз, так что транспортное сообщение с Россией потеряла всякий смысл, и эта мера скажется лишь на российских гражданах, живущих в Грузии. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Михаил Саакашвили, встречаясь сегодня с Карлом де Гюхтом, назвал освобождение российских офицеров жестом доброй воли. Он еще раз заявил, что грузинские власти располагают весомыми доказательствами вины российских военных. Вот что, в частности, сказал Саакашвили.
Мы не хотим жить в мире, где процветает только запугивание, шантаж и давление. Мы хотим жить в мире, где уважается цивилизованный диалог, а не истерия. Цивилизованный диалог между государствами. Жить в мире, где большие и маленькие государства равны, когда дело касается закона. Что касается выдачи России и ее офицеров, то это наш жест доброй воли по отношению к нашим друзьям-демократам и союзникам. Но ни в коем случае не реакция на давление. Мы ведь к таким вещам привыкли. Мы этого не боимся и будем двигаться вперед, несмотря на давление.
Напомню, что это был президент Грузии Михаил Саакашвили, а президент России Владимир Путин, накануне, комментируя арест российских военных, сделал очень резкое заявление, назвав этот арест, цитирую, «политикой государственного терроризма». А сегодня стало известно, что Россия приостанавливает почтовые и железнодорожные сообщения с Грузией. Депутаты Государственной Думы хотят запретить денежные переводы из России в соседние страны. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Российский президент Владимир Путин сравнил Михаила Саакашвили с Лаврентием Берией, а происходящее в Грузии назвал политикой государственного терроризма.
Эти люди думают, что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Так ли это на самом деле?
Не остались в стороне и депутаты Российской Думы. Сразу после событий в Тбилиси они решили внести изменения в закон о банковской деятельности и валютном регулировании и запретить денежные переводы из России в другие страны. Вот как прокомментировал эту инициативу спикер Госдумы Борис Грызлов.
Считаю провокацией и то, что ежегодно около 300 тысяч нелегальных мигрантов трудятся в России без оформления разрешения. Зарабатывают здесь, не выплачивают никаких налогов. О предоставлении права правительству Российской Федерации вводить в экстренных случаях ограничения и запреты на банковские переводы, банковские операции и почтовые переводы в отношении отдельных стран и территорий.
Кроме того, в понедельник в России было объявлено о том, что в ближайшее время могут быть приостановлены почтовые и железнодорожные сообщения с Грузией, а руководство российских железных дорог рекомендовало российским предприятиям отказаться от закупок в Грузии запчастей для электровозов. Повлияет ли это на грузинскую экономику и как в ближайшем будущем могут развиваться российско-грузинские отношения, я спросила у эксперта Центра Карнеги Алексея Малашенко.
Это говорит просто о некой тенденции, введения экономических санкций. Я думаю, что если эти санкции будут вводиться, то во всяком случае большого удара по Грузии не нанесут. А вот если говорить о каких-то более существенных вещах, допустим, тот же газ, в отношении газа, конечно, у Грузии могут возникнуть проблемы, если будет блокада. Хотя, надо сказать, что грузины подстраховались. Они заключили соглашение с соседями, с азербайджанцами, с турками. И, в общем, каким-то образом, конечно, компенсация будет.
Грузинская сторона, по последней информации, передает российских военных, арестованных в Тбилиси, председателю ОБСЕ. Значит ли это, что конфликт исчерпан?
Нет, конфликт, безусловно, не исчерпан. Но у меня такое ощущение, что тут имеет место, я бы сказал, двойной парадоксальный ход. Передавая российских военных вот туда, Грузия как бы снимает с себя ответственность за то, что потом с ними будет. То есть фактически, с моей точки зрения, это прежде всего доказывает то, что нет на них, как это принято говорить, там компромата или какого-то дела.
Почему возникли эти аресты, эти обвинения в шпионаже?
Ну, я бы так сказал, а почему возникла такая ситуация вообще? Если мы отвлечемся от эмоций, которых сейчас очень много, тут два момента. Один внешний, один внутренний. Это болезненная реакция на то, что Россия по-прежнему занимает жесткую позицию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Все-таки, когда Саакашвили пришел к власти и достаточно быстро и успешно решил проблему Аджарии, но были какие-то надежды, что вот так же там на лихом коне ему удастся каким-то образом подойти к развязке вот этих двух, так сказать, сепаратизмов. Этого не получилось и в ближайшее время, видимо, не получится. Конечно, очень тяжелое экономическое положение в самой Грузии, и, в общем-то, это все признают. ожидали больше. Он на это получал деньги, он занимался популизмом, он действительно делал какие-то шаги, которые могли, ну не скажу кардинально изменить ситуацию, но во всяком случае ее улучшить. Но чем дальше, тем больше он занимается вот Абхазией и Южной Осетией, тем меньше он занимается, так сказать, тем, чем надо, наверное, заниматься в первую очередь. С моей точки зрения, как ни смешно, в нынешней позиции России, ну, там много чего не хватает. Но ей не хватает, я бы сказал, ну, что ли, терпения, покоя, самоуверенности. В общем-то, Россия тоже себя ведет порой достаточно инфантильно, ее лидеры. Это сравнение Саакашвили с Берией. Если Россия этого вытерпит, посмотрит на все это свысока, то в итоге проиграет Грузия.
Говорил эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, насколько адекватно реагировал Кремль на арест в Грузии российских офицеров, обвиненных в шпионаже? С таким вопросом наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов обратился к известному политологу Андрею Пиантковскому, который сейчас работает в Гудзоновском институте в американской столице.
Ну, мне кажется, совершенно неадекватные такие разоблачения разведчиков, но это настолько рутинное событие в отношениях между государствами. Поэтому то, что произошло, это проявление, я не скажу, это имперской политики, потому что политики-то нет никакой, а проявление таких имперских комплексов, глубокая невозможность вот неформально, а вот, так сказать, на уровне уже сознания, подсознания, смириться с идеей, что Грузия, так же, как и другие бывшей республики Советского Союза, является независимым государством.
Андрей Андреевич, ну вот как бы вело себя американское правительство в подобном случае, будь американские офицеры арестованы по обвинению в шпионаже?
Ну, так же, как оно ведет себя в таких случаях, еще раз повторю, таких случаев было сколько угодно, и российские офицеры арестованы, и американские. Ну, например, все мы помним случай с летчиком Паулсом, который был арестован и судим. Соединенные Штаты не устраивали экономической блокады Советского Союза. Еще раз скажу, к сожалению, это реальность, но с которой все считаются, все понимают, что существуют разведывательные службы, и существуют цивилизованные методы решения этих споров. Как и произошло, кстати, в данном случае, ведь сегодня эти офицеры были в присутствии главного представителя ОБСЕ перед российским войскам.
Сейчас Россия вводит ряд экономических санкций против Грузии. И что же дальше?
Вы знаете, ведь это касается не только Грузии. Вот очень удачная параллель просто самой жизни предложена в эти же дни отношения с Белоруссией. Ну, в другой, вот если Грузии это раздражение вызвано, по крайней мере, сказать, официально, скажем, сближением Грузии с Соединенными Штатами, с НАТО, то вот Лукашенко всегда считался такой опорой, защищающей твердыни нашего Союза от полчищ НАТО. И тоже выворачивание рук Лукашенко по существу, объявление той же газовой блокады, шантаж, требование продать за бесценок его газотрансферной структуры. И что мы дождались? Что Лукашенко сказал, что Россия просто обрекает себя на международное позорище. По-моему, он совершенно прав как в отношении Белоруссии, так и в отношении Грузии.
Андрей Андреевич, по вашему мнению, какой урок, какой вывод из последнего российско-грузинского скандала могут извлечь для себя Соединенные Штаты?
Вы знаете, никакого нового урока они не извлекут. То, что представляют для себя Путин и путинский режим, они прекрасно понимают. Но ссориться с ним не собираются. Несколько раз в последнее время, сначала это меня удивляло, а сейчас я понял логику американцев, они, разговаривая о Путине в частном порядке, все чаще приводят такую аналогию с президентом Мушарафом. Ну, мы, конечно, понимаем, что Мушараф там и поддерживает талибов, и, наверное, скрывает лидеров Аль-Каиды. Но мы не можем себе позволить с ним ссориться по целому ряду причин, потому что будет только еще хуже. Или он будет вести себя еще хуже, или придет еще худший, более антиамериканский настроенный правитель. Да, американцы настолько увязли в Ираке, в Афганистане, что вынуждены закрывать глаза на явно антиамериканскую политику и Мушарафа, и Путина, и продолжать притворяться, что они являются их союзниками.
Говорил Андрей Пиантковский, известный российский политолог, который сейчас живет и работает в Соединенных Штатах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Итоговый выпуск, понедельник, 2 октября. Сегодня в Страсбурге открылась парламентская ассамблея Совета Европы, ее осенняя сессия. В Страсбурге работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Итак, какие проблемы будут обсуждаться на нынешней осенней сессии ПАСЭ?
Ну что же, есть масса проблем, которые интересуют Россию или как-то ее затрагивают. В частности, например, это проблема доклада об экономической жизни в России, об экономическом развитии России. Также это проблема бывшей Югославии. Кроме того, на этой сессии выступит Сергей Лавров, министр иностранных дел России, который сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы. Ну и надо сказать, что, конечно же, не обходят стороной парламентарии, хотя это нету в официальной повестке, тему российско-грузинского кризиса. Уже сказано о том, что парламентская ассамблея Совета Европы попытается как-то способствовать разрешению этого кризиса. В частности, председатель парламентской ассамблеи Рене ван дер Линден сказал, что на этой неделе руководители парламентских делегаций России и Грузии встретятся в его офисе, и там пройдут их переговоры. Он им послал приглашение. Ну, Константин Косачев, глава российской делегации, сказал, что пока он этого официального приглашения не видел, и сам он особых надежд на благоприятный исход встречи не питает.
Я не испытываю по этому поводу никакого энтузиазма. Я знаю подходы господина Бакерия, они весьма радикальны. Он не восприимчив к аргументам противоположной стороны, поэтому уходить от диалога мы, разумеется, не будем. И тем более, если это инициатива столь уважаемого нами президента парламентской ассамблеи. Но ожидать от этой встречи каких-то прорывных результатов я бы тоже не стал.
Это говорил Константин Косачев, и надо сказать, что, конечно же, все здесь в Страсбурге задаются вопросом, каков же рецепт выхода из кризиса, который возник между Россией и Грузией, на самом деле кризиса довольно долгого и вместе с тем очень непонятного, потому что все-таки два народа, два теперь государства, когда-то союзные республики, очень хорошо взаимодействовали в прошлом, и вдруг до такого дошло. У Константина Косачева есть собственный рецепт того, как, по его мнению, нужно разрешать эту проблему.
Со стороны Грузии необходимо прекратить искать источник всех своих собственных проблем только в России, а со стороны России нужно относиться к Грузии, если хотите, более деликатно, в хорошем смысле слова, подчеркну, в хорошем смысле слова, с позиции старшего брата по отношению к младшему, страны, которая, безусловно, сильнее экономически и политически, и которая может Грузии оказывать реальное содействие в решении тех проблем, с которыми Грузия сталкивается. Порой мы забываем о том, что от нас ждут такой помощи, и искренне удивляемся, когда на отсутствие такой помощи начинают реагировать с позиции обиженного.
Ну, вероятно, как раз этот рецепт и обижает грузинскую сторону. Пока еще реакции грузинской стороны нет. Ну, а главной сенсацией первого дня заседания стало снятие доклада Покосова, который должен был произойти во вторник. И в нем, в случае его принятия, парламентская ассамблея фактически первая международная организация, которая бы настаивала на независимости Косово. Такой пункт был в докладе. И автор этого доклада, лорд Рассел Джонстон, уже был готов выступить с этой инициативой, но его же коллега, британский парламентарий Дэвид Уилшер, сказал, что вынесение на сессию было, этого доклада было в крайне недемократичной обстановке. Это серьезный доклад, а обстоятельства его представления на рассмотрение ассамблеи сугубо недемократичны. Мы поборники демократии, если мы ведем себя столь недемократично, нам должно быть стыдно. Undemocratic way, we should be ashamed of ourselves. Ассамблея проголосовала за то, чтобы снять этот доклад с рассмотрения. Видимо, он будет перенесен на другую сессию. И вот такое отсутствие новостей о провозглашении парламентской ассамблеи необходимости независимости Косово тоже новость. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш специальный корреспондент на осенней сессии ПАСЭ в Страсбурге Данила Гальперович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 октября. В Москве сегодня были задержаны около 50 активистов национал-большевистской партии, которые пытались проникнуть в здание Государственной Думы России. Как сообщила пресс-служба НБП, члены национал-большевистской партии требовали допустить их в Думу на заседание, которое, согласно 100-й статье Конституции, является открытым. После того, как охрана не позволила лимоновцам пройти, возникла потасовка. По словам некоторых свидетелей происшедшего, многие активисты НБП были жестоко избиты. Напомню, что на прошлой неделе лимоновцами было захвачено здание Минфина, а две недели назад они также пытались пройти в здание Думы, но охрана их туда не пустила. Я связался по телефону с лидером НБП Эдуардом Лимоновым. Господин Лимонов, какова была цель сегодняшней акции у Государственной Думы?
Это по поводу выплаты внутреннего долга нашим гражданам, 70 миллионам человек. Закон был принят 10 мая 1995 года, и речь шла о выплате 216 миллиардов долларов тех денег, которые были фактически изъяты у населения в 1992 году в основном.
Судя по тому, что произошло в конце прошлой недели, исход акции сегодня можно было предвидеть. Тем не менее, вы ее санкционировали.
Видите, у нас принятие решений производится сложным образом. Это не я делаю, на самом деле. Поэтому кто ее санкционировал, она была проведена партией. И эта партия ее осуществила.
Господин Лимонов, НБП все чаще упоминается как ядро современной российской оппозиции. Это ядро ассоциируется с группой молодых людей, хулиганов, любящих побузить. Вам не кажется, что такая ситуация только играет на руку тем, против кого вы боретесь?
Я бы просто ответил, что остальная оппозиция доказывает свою недееспособность ежедневно. И я считаю, что при полном отсутствии выполнения законов в России и Конституции, только такие методы, которые мы практикуем, имеют смысл.
Это был лидер НБП Эдуард Лимонов. Мой собеседник, обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. Дмитрий, как вы считаете, кто больше выигрывает от того, чем сейчас занимается НБП, оппозиция или Кремль?
Я считаю, от той деятельности, которой сегодня занимаются нацболы в России, Кремлю больше пользы, чем любой оппозиции. Хотя я при этом убежден в искренности многих нацболов. Дело в том, что нацболы от оппозиционных акций, имеющих какое-то моральное основание, все больше переходят к акциям абсолютно бессмысленным, скандально-эпатажным и откровенно глупо выглядящими в глазах хоть сколько-нибудь образованных людей. То нападение на Минфин, которое было недавно, и те лозунги, те требования, с которыми выступали нацболы, выглядят абсолютно абсурдно. Уж если сотрясать систему, то никак не в Минфине, органе, занимающемся довольно разумной созидательной деятельностью, а тогда уж надо нападать на какое-нибудь Министерство обороны или там на администрацию президента, как это они делали некоторое время назад. Сегодня, как мне представляется, многие люди видят, что нацболы – это единственная серьезная радикальная оппозиция режиму, и в то же время видят, что это малообразованные молодые люди, без царя в голове, переходящие от акций сомнительных к акциям откровенно глупым. Ну так кому от этого будет польза? На мой взгляд, только Кремлю.
А как вы полагаете, управляет ли Кремль ситуацией или направляет ее?
Я не могу знать, управляют этим или нет. Я не сторонник конспирологических теорий. Но, в принципе, всегда можно допустить, что умные политтехнологи со стороны власти тем или иным образом могут направлять естественно идущие процессы. Скажем так, я уверен, что подавляющее большинство, если не почти все нацболы, искренне стремятся к антипутинской, антикремлевской деятельности. Но мы часто видим, что если власть действительно обеспокоена кем-то или чем-то, скажем, независимой телекомпанией, то власть очень быстро предпринимает меры. А в отношении нацболов мы видим, что меры часто такие травоядные, и по-настоящему нацболы страдают только в том случае, если затрагиваются интересы и имидж лично президента Путина. А очень часто и в отношении нацболов не предпринимается по-настоящему серьезных акций. Я не исключаю того, что кто-то из Кремля может регулировать, так сказать, степень серьезности воздействия на них в зависимости от того, на кого нацболы наезжают. На самого президента или на людей, которых, может быть, и сам президент хотел бы как-то вот держать на крючке.
Господин Травин, Эдуард Лимонов утверждает, что акции НБП – наиболее эффективный метод действия оппозиции. Как вы считаете, насколько искренен он в этом своем утверждении?
Я не хотел бы рассуждать персонально по Лимонову. Я не знаю этого человека лично, и мне трудно представить, что у него в голове. Но вообще ведь обычно всякий политик, политик, стремящийся быть популярным, быть на острие событий, главное, к чему стремиться, это к известности, к тому, чтобы люди о нем знали. Если Лимонов стремится быть серьезным политиком, то он должен, по сути дела, поддерживать всякие акции, которые способствует распространению его известности. И в этом смысле оказывается, что любой скандал, связанный с нацболами, играющий ли на руку Путину или не играющий на руку Путину, в любом случае играет на руку лидеру этой партии.
Это был обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. До конца этого часа в программе «Время свободы» разговор на следующие темы. Каково практическое значение открытия, сделанного лауреатами Нобелевской премии по медицине этого года? Почему авиационную отрасль России ожидают кадровые перестановки? Насколько готовы коммунальные службы России к отопительному сезону? Программу продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованные по обвинению в шпионаже. Их передали председателю ОБСЕ Карлу Дегюхту, который находится в Тбилиси. Офицеры вылетели в Москву самолетом МЧС. Президент Грузии назвал освобождение офицеров жестом доброй воли. Россия приостанавливает авиационное, автомобильное, морское, железнодорожное и почтовое сообщение с Грузией. Председатель ОБСЕ призвал Москву отказаться от этого шага. Абхазия приостановила все переговоры с Грузией, требуя вывода грузинских подразделений из верхней части Кадорского ущелья. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте также объявил о приостановке диалога с Тбилиси. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализировано. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году двум американским ученым Эндрю Файру и Крейгу Меллоу за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. Военные в Турции отказались признать перемирие, объявленное курдскими сепаратистами. Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень предложил парламенту рассмотреть вопрос о доверии правительству. Голосование состоится в пятницу. Подразделения ливанской армии начали размещаться вдоль границы с Израилем день спустя после того, как был полностью завершен вывод израильских войск из Ливана. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Ранены 3 солдата НАТО. Ранения получили и 3 мирных жителей. Это был краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Сегодня стало известно, что Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году двум американским ученым Эндрю Файру и Крейгу Меллоу. Они удостоены премии за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации. Сейчас на линии прямого эфира медицинский эксперт Радио Свобода, профессор Даниил Голубев. Господин Голубев, здравствуйте. Итак, в чем практический смысл открытия, сделанного американскими учеными?
Здравствуйте, приветствую вас. Комиссия Королевского Каролинского медико-хирургического института, которая присуждает Нобелевские премии в области медицины, присудила ученым Файру и Меллоу премию за исследование регуляции экспрессии генов с участием особых двуцепочечных рибонуклеиновых кислот. Ученые на одной из классических моделей генетического анализа, геноме элегантного червя, изучали способы выключения отдельных генов с целью понять, за что отвечает каждый из них. Совершенно случайно они ввели червям двуцепочечную РНК с таким же кодом, как у блокируемого гена. Ген эффективно выключился. Так был открыт неизвестный ранее феномен так называемой РНК-интерференции, которая может привести к отключению отдельных генов. Статья была опубликована по этому поводу в 1998 году в журнале Nature Природа и явилась основой признания приоритета ученых в этой проблеме. Нобелевские лауреаты этого года, говорится в заявлении Нобелевского комитета, открыли фундаментальный механизм контроля за потоком генетической информации. Открытие имеет огромное значение в нескольких направлениях. Во-первых, оно очень важно для ученых-генетиков, поскольку позволяет понять, зачем нужен и за что отвечает каждый ген. и оно уже широко используется в фундаментальных генетических исследованиях. Во-вторых, открывается возможность в перспективе лечить врожденные генетические уродства и аномалии. И, наконец, в-третьих, и это самое важное, возникает возможность применения принципиально новых способов лечения тяжелейших заболеваний. В частности, феномен РНК-интерференции может найти применение в лечении злокачественных новообразований. Становится реальной возможность заблокировать ген, отвечающий за образование раковых клеток. Такого рода терапия будет иметь значительно меньше побочных эффектов, чем, например, химиотерапия, которая повсеместно применяется сейчас и отнюдь не безвредна. Вырисовываются новые подходы к лечению СПИДа и гепатита Си. Потенциально же открытие феномена РНК-интерференции должно привести к тому, что специалисты научатся отключать любые гены, наносящие вред организму. Оба лауреата находятся в расцвете творческих сил, немногим более 40 лет, и они поражены, что признание пришло так скоро после первичной публикации. Это очень редкий случай в истории деятельности Нобелевского комитета. Обычно премии присуждаются много лет спустя, иногда через десятилетия. Вот доктору Пейтону Раусу, открывшему первую вирусную саркому в 1911 году, пришлось ждать награды более 50 лет. Ну а нам остается только поздравить Нобелевских лауреатов по медицине 2006 года и пожелать им новых свершений.
Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» был наш медицинский эксперт, профессор Даниил Голубев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время «Свободы» – итоговый выпуск, понедельник, 2 октября. В России сложилась крайне неблагополучная ситуация с обеспечением безопасности на воздушном транспорте. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Чайка на совместной коллегии Генпрокуратуры и Министерства транспорта. Глава Минтранса Игорь Левитин, в свою очередь, пообещал, что в авиационной отрасли после проведенных прокурорских проверок обязательно произойдут кадровые перестановки. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
За последние 9 месяцев в России в авиакатастрофах погибли более 300 человек. Генеральный прокурор Юрий Чайка считает, что в стране сложилась крайне неблагополучная ситуация с обеспечением безопасности на воздушном транспорте. Поэтому было принято решение проверить работу авиакомпаний и аэропортов. Вот что по этому поводу на совместной коллегии Генеральной прокуратуры и Министерства транспорта заявил Юрий Чайка.
Целая серия происшествий, катастроф и катастроф показала, что состояние дел по обеспечению безопасности авиаперевозок крайне неблагополучно. Все показатели аварийности превышают аналогичные данные прошлого года. Но дело не в показателях. За каждым происшествием стоят человеческие жизни и судьбы. Уже за 9 месяцев текущего года в авиакатастрофах погибло более 300 человек. Участившиеся случаи инцидентов, связанных с авиационным транспортом, порождают в обществе чувство страха и недоверия к отечественным авиаперевозчикам, наносят существенный удар по престижу российского государства.
Авиакомпании используют некачественные, а то и вообще контрафактные детали. Руководство аэропортов сдает в аренду часть территории фирмам, не связанным с авиацией. У некоторых авиаперевозчиков и аэродромов нет даже необходимых документов на полеты. По этой причине была остановлена работа аэропорта в Элисте. По указанию генерального прокурора возбуждено уголовное дело в отношении руководства подмосковного аэродрома Мячково. Несмотря на выявленные ранее нарушения в работе компании, она продолжала свою деятельность, не устранив недостатки. Эти и другие проблемы – результат недобросовестной, а порой преступной халатности чиновников от авиации, считает министр транспорта Игорь Левитин.
В ходе проверки выяснилось, что есть место, когда в конкуренции используются недобросовестные приемы, граничащие с преступлениями. И все это под контролем нерадивых чиновников, годами оказывающих услуги своим подельникам. Они прежде всего и боятся таких проверок, ища себе покровителей во властных структурах.
Левитин обещал, что кадровые перестановки в авиации обязательно произойдут. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова, чтобы изменить ситуацию на воздушном транспорте, нужен целый комплекс мер.
Проблемы обеспечения безопасности полетов, они не имеют какого-то сиюминутного однозначного решения. Это комплекс очень многих мероприятий, которые отрабатываются годами, десятилетиями, опытом и авиакомпании, и государства, и более того, даже, наверное, международного сообщества, потому что вопросы обеспечения безопасности полетов – это приоритетное направление деятельности такой международной организации, как ИКАО, которая, соответственно, дает свои рекомендации национальным государственным органам, в том числе и России.
Комаров не согласен с заявлением министра обороны Сергея Иванова, который считает, что ключевой проблемой безопасности полетов гражданской авиации является старение парка самолетов. По словам Иванова, потенциал отечественной авиационной промышленности не позволяет обновлять технику. «Кадровый голод – куда более существенная причина проблем в российской авиации», – заявил Алексей Комаров.
Так сказать, не менее острой или, боже мой, даже более острой проблемой является проблема так называемого человеческого фактора или кадрового голода. И этот кадровый голод в российской авиации, к сожалению, обостряется, и обостряется он на всех уровнях, начиная с того самого государственного управления, о котором мы говорим, потому что, насколько мне известно, органы государственного регулирования остро нуждаются в качественных специалистах, которые хорошо разбираются в столь сложных вопросах, как вопросы авиации, заканчивая или, может быть, наоборот, начиная проблемами подготовки пилотов, потому что та система подготовки, профессиональной подготовки, которая существовала в Советском Союзе, ее больше нет, она ушла вместе с Советским Союзом, а эффективно работающей системы новой, к сожалению, так толком и не созданы. Это означает, что те пилоты, которые сейчас работают в гражданской авиации, это, ну, уже, будем говорить, пилоты со стажем, а вот молодежи взяться неоткуда, нет притока молодежи, которой можно передавать опыт.
Так называемый человеческий фактор назван причиной трагедии в Иркутском аэропорту 9 июля. Самолет, выполнявший рейс из Москвы, совершил успешную посадку. Однако потом лайнер выкатился на большой скорости за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражи и почти полностью сгорел. Погибли 124 человека. И вот первое заседание по иску родственников погибших в авиакатастрофе в Иркутске. Оно прошло сегодня в Замоскворецком суде Москвы. Ответчиком по иску о возмещении 7 миллионов рублей выступает авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал самолет. В суд обратился Константин Сластин, потерявший в катастрофе жену и дочь. Адвокатом истца выступает Игорь Трунов.
Российское законодательство предусматривает взыскание с авиаперевозчиков, который не является виновным, а он владеет средством повышенной опасности и вне зависимости от вины возмещает вред, а потом имеет право в порядке регресса предъявить к виновному те требования, которые были предъявлены к нему, и также свои требования. Поэтому авиаперевозчик носится по всему миру и ищет виновного, и это очень правильно.
Первоначально родственники жертв катастрофы предъявляли иски к компаниям из США и Великобритании, выпускающим запчасти к двигателям аэробуса. По словам адвоката Трунова, вряд ли эти иски будут удовлетворены.
Насколько это перспективное дело, абсолютно мне непонятно, потому что есть результаты расследования, которые установили виновность человеческого фактора. И в данной ситуации предъявлять иски при отсутствии вины и доказанности чьей-то виновности достаточно, наверное, сложно.
По словам Трунова, владелец лайнера авиакомпании «Сибирь» чувствует себя весьма уверенно. Судебная система России предусматривает наказание виновников в трагедиях, повлекших смерть одного или более человек. При этом не регламентирует рамки денежных компенсаций за моральный вред и материальный ущерб. Этот вопрос больше всего тревожит адвоката.
То, что мы выиграем, это однозначно. Вопрос только в том, каковы будут эти цифры. Мы будем добиваться того, чтобы эти цифры соответствовали сегодняшнему уровню стоимости жизни человека в России. И мы будем привлекать экспертов, которые говорят, что в среднем жизнь человека, его экономический эквивалент стоит 300 тысяч долларов.
Параллельно с рассмотрением этого дела аналогичный иск к пулковским авиалиниям подала семья Юсько, родственники которой погибли в августе в авиакатастрофе пассажирского самолета «Анапа-Санкт-Петербург». Адвокат Трунов уверен, что в ближайшее время появится еще ряд подобных исков и от других пострадавших. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Время свободы, понедельник, 2 октября. В России начинается отопительный сезон. При подготовке к зиме РАО ЕС особое внимание уделило регионам пиковых нагрузок, среди них Москва, Петербург, Московская, Вологодская, Ленинградская, Калининградская и Астраханская области. В этом году специалисты РАО ЕС полагают, что запасов топлива в стране должно хватить, однако в связи с ростом электропотребления возможны дополнительные поставки. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Отопительный сезон в Москве, как и в других городах России, зависит от погодных условий. Как только среднесуточная температура в течение 5 дней составит не более 8 градусов, коммунальные службы начнут подавать тепло в жилые дома. После пробных подключений первыми тепло подадут в детские сады, больницы и школы. По словам руководителя столичного комплекса Петра Аксенова, пробная подача тепла начнется 3 октября. Сегодня практически все городские объекты к отопительному сезону готовы. В Челябинской области подготовка к отопительному сезону завершается. Об этом 27 сентября заявил министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства области Валерий Шопов. Рассказывает Александр Валиев.
Средняя готовность Челябинской области к отопительному сезону, по словам чиновников, составляет 92%. Ряд территорий существенно отстают от среднеобластных показателей. Это при том, что в сентябре в Челябинске уже дважды шел снег, а температура несколько дней балансировала вокруг нуля. К слову сказать, из-за нерасторопности нескольких челябинских ТСЖ и ЖСК десятки жилых домов рискуют остаться без горячей воды и отопления. Все дело в долгах товариществ и строительных кооперативов перед поставщиками тепла. Счет идет на миллионы. 19 июня жильцы дома 80В по Комсомольскому проспекту были удивлены, узнав, что их отрезали от горячей воды. На двери подъезда появилось объявление, что дом должен кооперативу АЖК за тепло и горячую воду 160 800 308 рублей, при том, что дом был сдан чуть больше года назад. По словам жителей, они оплачивают все счета исправно. Тем не менее, без горячей воды они провели почти все лето. Неделю назад вода появилась, но, как выяснилось, кто-то из обитателей дома самостоятельно ее подключил. Радоваться пришлось недолго. Воду снова отключили, а задолженность за нее по-прежнему остается. Минувшей зимой в Челябинске стояли морозы под минус 40. Природа вскрыла многие дефекты в системе коммунального хозяйства. В доме 13 по улице Блюхера телевидение снимало сюжеты о замерзающих жильцах. Вот как вспоминает о холодах старший по дому.
Холодно было. Большинство из наших ходили в доме. Кто в пальто, кто в валенках, кто в чем. Но температура была 8-12 градусов. Это две зимы примерно так.
В другом районе города ситуация не лучше. Вот что рассказала жительница дома по улице Мартеновской.
Горячей воды у нас не практически 2 месяца. С конца июля, ну вот далее сейчас. Но бежит она такая, знаете, комнатная. Она не горячая. Вот ходим одеты. Вот мы как на Северном полюсе сейчас. Одеты в фуфайках, в носках.
За отсутствующее тепло и горячую воду челябинцам, как правило, приходится платить полную стоимость. Коммунальные службы охотно присылают квитанции. Однако стоит жителям столкнуться с очередной проблемой, в ЖЭК не дозвониться. Там или занят телефон, или не берут трубку, или направляют в другую инстанцию. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Екатеринбурге коммунальные службы к зиме подготовились. Подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец.
Екатеринбург традиционно чувствует себя более благополучно по сравнению, например, с пригородным районом Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области. Там из-за 15 миллионных долгов энергетикам тепла ждут до сих пор. В областном центре две основные проблемы с отоплением. Ветхие коммуникации и ведомственное жилье, особенно принадлежащее Министерству обороны. И те, и другие напомнили о себе с началом отопительного сезона. В одном из густонаселенных и деловых районов города кипяток из прорвавшейся трубы залил несколько зданий, охранные предприятия, ювелирную мастерскую и подземный гараж. Один человек попал в больницу с ожогами ног. Что до ведомственного жилья, то тут жильцам каждый год холодно. Пока конфликт смягчает неожиданно подобревшая погода. Но и наступление настоящих холодов мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий тоже не боится.
За должностью они есть эти вопросы, но никто не ставит так вопрос, или вы сейчас немедленно возвращаете деньги, или мы вам не включим тепло. Такого шантажа нет.
Свердловэнергосбыт заявляет, что с прошлого года недополучил за отпущенное тепло и электричество более 270 миллионов рублей. Большинство долгов образовалось в глубокой провинции, где у муниципалитетов всегда нет денег на ремонт котельных, труб и батарей. За счет областного бюджета за минувшие минувшее лето отремонтировали 80 котельных. К сегодняшнему дню муниципалитеты области должны сформировать 100-дневный запас угля и мазута. Насколько это удалось, выяснится уже в разгар зимы. А пока штабы по пуску тепла рапортуют в процентах подключенных к отоплению домов. По официальным данным, в Екатеринбурге без отопления остались единицы зданий по причине аварий или даже по собственной воле обитателей, объясняет мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
У нас ТСЖ и ЖСК не подают заявки на включение тепла. Видимо, для них рыночное отношение – это уже не пустой звук. Они считают деньги. Погода в целом выше обычной. В это время они заявку на включение не подают до того момента, когда действительно на улице станет прохладно.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Красноярске отопительный сезон уже начался. Виной тому слишком низкая температура воздуха. Однако тепло поступило только в половину жилых домов, рассказывает Александр Макаров.
В Красноярске уже несколько дней по ночам минусовая температура, поэтому отопительный сезон здесь начался раньше обычного. Однако, как выяснилось, из недавнего опроса горожан по-настоящему тепло только в половине домов. По словам городских чиновников, причины того, что во многих домах до сих пор нет тепла, очень разные. Есть технические, трубы не выдержали нормального давления в теплосети, сейчас их ремонтируют. Но есть и субъективные. К примеру, многие жилищные товарищества экономят собранные деньги и просто не включают теплоснабжение в своих домах. Такие проблемы надо решать через суд. Здесь власти вмешиваться не могут. Тем не менее, как подчеркнул Сергей Островский, заместитель начальника департамента городского хозяйства Красноярска, город в этом году подготовился к отопительному сезону как никогда хорошо.
В целом, я хотел бы отметить, что сегодня четвертый рабочий день с начала отопительного сезона и всего лишь 50 отключенных зданий. Ну, наверное, за последние 5 лет это впервые так мало.
В Дивногорске, городе-спутнике Красноярска, ситуация более сложная. В одной половине города отопительный сезон уже начался, в другой – батареи холодные. Тепло есть только в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Прокуратура Красноярского края недавно закончила проверку готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. И в итоге предложила в ряде городов и районов Красноярского края ввести чрезвычайное положение. Зимой там возможны крупные аварии на местных теплосетях и котельных.
Рассказывал Александр Макаров. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 октября, продолжит обзор публикаций в российской печати. В воскресенье в России официально начался осенний призыв нынешнего года. Желание новобранцев идти на службу вряд ли подогреет целая череда происшествий, которая приключилась в наших войсках за последнее время. Корреспонденту «Новых известий» стало известно, что еще в августе из воинской части под Новосибирском совершили побег 5 солдат, а в Петербурге прокуратура возбудила вчера дело о дедовщине в одной из частей внутренних войск России. С этой и другими публикациями вас познакомит мой коллега Владимир Бабурин.
По статистике, от неуставных отношений в частях Министерства обороны России каждый год гибнет более 2000 солдат. Как заявила «Новым известиям» руководитель Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, психологическая атмосфера в войсках после приговора по делу Сычева ничуть не изменилась. Осенний призыв, по ее мнению, не будет отличаться от других, и к ноябрьским праздникам, как всегда, хлынет поток самовольщиков. По словам Валентины Мельниковой, главной причиной самоволок остается дедовщина, причем в 2008 году она резко усилится из-за сокращения сроков службы. В одной казарме тогда окажутся солдаты, чей срок службы не превысит 1,5 лет, и те, кому надо дослужить целых 2 года. О неуставных отношениях между солдатами разных призывов в воинской части номер 5402 прокуратуре Ленинградского военного округа стало известно на прошлой неделе. Старослужащие избили одного новобранца, а затем в казарме заставили другого жевать сигареты и изображать морского котика. Как сказал «Новым известиям», дежурный 53-й военной прокуратуры, по факту уже возбуждено уголовное дело по статье 355 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Логика «я 2 года лямку тянул, а ты, сынок, на 1,5 призвался, а то и на год, значит, надо тебя побольше напрячь, непобедимо», предполагает «Комсомольская правда». Окончательно ситуация нормализуется только к 2009 году, когда сроки службы всех бойцов, живущих бок о бок в казарме, уравняются. Московский «Комсомолец» сообщает, что главная военная прокуратура намерена на период призыва вплоть до 31 декабря резко усилить работу по розыску и возвращению к месту службы военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. Подобные мероприятия «Явка с повинной» и «Беглец» проводились в 1998 и 1999 годах и показали свою высокую эффективность, рассказал МК начальник управления главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин. Речь не идет о каких-то репрессивных мерах. Суть в том, чтобы военнослужащие, находившиеся вне части, добровольно явились в прокуратуру и правоохранительные органы. Закон предусматривает возможность их освобождения от уголовной ответственности. Правозащитники, это уже публикации в «Известиях», делают прогнозы о всплеске дедовщины в армии. Радикалы устраивают несанкционированные манифестации, а военные пытаются, как могут, разъяснить ситуацию. «Все останется как прежде», – успокаивал общественность еще накануне призыва, посещая один из облвоенкоматов, вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов. На военную службу будут призываться юноши с 18 до 27 лет, а призывная база, надеется военный министр, будет расширена. То есть будут призывать не те 9% с известным социальным статусом. Нынешнюю российскую армию многие эксперты называют «рабоче-крестьянской», поскольку туда идут ребята в основном из бедных семей, и уровнем образования, а более широкий круг с более высоким образованием, поскольку техника усложняется, и допускать к ней необразованных опасно, считает господин Иванов. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня финский кинорежиссер Аки Каурисмяки, удостоенный премии «Балтийская звезда», которая присуждается деятелям культуры и искусства, представителям официальных и деловых кругов, политическим и общественным деятелям, проживающим или работающим в странах Балтийского региона. Денежную часть своей премии режиссер перечислил на счет детского дома в Чечне. Аки Каурисмяки родился 4 апреля 1957 года, закончил факультет журналистики в Тампере, был членом киноклуба, мечтал стать актером и снимался в ранних фильмах своего старшего брата Микки. Он является совладельцем вместе со старшим братом кинокомпании «Вилли Альфа», названной в честь фильма Жака Люка Годара «Альфа Виль». В 1987 году организовал собственную кинофирму «Спутник», постоянно сотрудничает с телевидением, является одним из основателей фестиваля «Midnight Sun», единственного в мире кинофорума, проходящего за полярным кругом. Основатель и руководитель рок-группы «Ленинградские ковбои». Постоянно живет в Португалии. Человека дня Радио Свобода представляет кинокритик Андрей Плахов.
Аки Каурисмяки – режиссер, который, будучи культовым, остается почти незаметным, который принес славу своей стране, но предпочитает другую на противоположном краю Европы – Португалию, который принадлежит к племени проклятых поэтов и последних романтиков, никогда не принимая поэтической или романтической позы. Его трудное имя выучили теперь синефилы во всем мире. Каурисмяки называют Бергманом сегодня, пролетарским метафизиком, минималистом, вернувшим звуковому кино чистоту и невинность великого немого. Каурисмяки – полпред новейшей культуры своей страны, творец ее художественного имиджа. Каурисмяки вписывает в новый контекст сюжеты Шекспира, Достоевского и европейского модерна, соединяет брессоновский аскетизм формы с барочностью панк-рок-баллад, экзистенциальную печаль с юмором и мудростью народной сказки. Он использует популярные жанры роуд-муви, фильм-нуар и фактуру комикса, чтобы камуфлировать свои истинные намерения и делать немодные в наше время авторские фильмы, передающие самые нежные движения души. Каурисмяки – человек окраины, который воспринимает европейские культурные традиции сквозь оптику задворок. В его фильмах отыгрывается география и история страны, примыкающей к России и имеющей с ней много точек пересечения. Далеко не единственное из них то, что чубастая пародийная рок-группа, с которой режиссер многие годы сотрудничал, вместе с которой сформировал свой имидж, близкий нашему соцарту и стёбу, называется «Ленинградские ковбои». Созданный им образ тихого алкоголика, изгоя, способного на вспышки первобытного темперамента и умеющего отстоять свою независимость от потребительского рая, стал архетипом современного финна. Опыт этого режиссера поучителен. Он показывает, как человек из маленькой страны, не обладая солидными бюджетами, способен добиться великолепных результатов, создать свою художественную вселенную и к тому же содействовать подъему национальной киноиндустрии, привлечь к ней международное внимание. В основе всего этого, разумеется, талант и сила личности, но также гуманизм, внимание к социальным и душевным травмам, умение, избегая пафоса, мыслить мифоэпическими категориями. То, чего явно не хватает новому поколению российских режиссеров и всему нашему кинематографу, да и мировому тоже.
Человека дня Радио Свободы, лауреата премии «Балтийская звезда» финского кинорежиссера Аки Каурисмяки представил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 октября. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы передача из цикла Петра Вайля «Герой времени». Она посвящена «Незнайке», герою, созданному Николаем Носовым. В этом году отмечается 30-летие со дня смерти писателя. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.